«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Спасибо, друзья, что продолжаете активно голосовать. У нас в телеграм-канале «Радио Спутник». Еще раз давайте попрошу тех, кто не успел. Когда мы больше боялись за свою безопасность? В 90-е во время контртеррористической операции в Чечне или сегодня во время специальной военной операции на Украине? Просим мы вас ответить на вопрос. Три варианта ответов у нас есть. Конечно, в 90-е. Сейчас небезопаснее. Я фаталист. Что будет, то и будет. Пожалуйста, проголосуйте. Ближе к концу программы поговорим о результатах. Сейчас, как мы и обещали, поговорим о том, что глава Международного агентства по атомной энергии Гросси во время заседания Совета Безопасности ООН 30 мая озвучит, как ожидается, принципы, направленные на обеспечение защиты Запорожской АЭС. Процитируем сообщение. Генеральный директор Гросси расскажет о текущей ситуации на Запорожской АЭС и озвучит принципы МАГАТЭ, направленные на защиту станции и избежание ядерной аварии. Ожидаете ли, Кирилл Валерьевич, вообще хоть что-нибудь нового от Гросси? Мне кажется, он уже все, что мог, сказал, нет?
Ну, я надеюсь на то, что МАГАТЭ — это организация профессионалов и дипломатов. Сам Гросси профессиональный дипломат. Кстати, его экспертов профессиональные физики-ядерщики или люди-эксплуатанты, технологи и так далее. Я надеюсь, что они все-таки хотя бы разработают какую-то программу, да, или, так как сейчас модно говорить, дорожную карту движения к обеспечению безопасности. Хотя, понятно, очевидно, широко известно, что в ситуации, когда вооруженные силы Украины просто наносят артиллерийские удары по станции или ракетные, главный путь к ее безопасности — это прекращение этих обстрелов.
Логично.
Или, как уже было прошлой осенью, прекращение попыток захватить станцию, а прошлой осенью была предпринята такая широкомасштабная попытка такая захватить станцию теми же самыми бойцами Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Там называлось число чуть ли не до 600 человек, которые пытались переправиться через водохранилище и захватить станцию, но получили серьезный отпор и вынуждены были отступить. Вообще, это, конечно, ситуация уникальная, когда такого масштаба атомная станция, а я напомню, что Запорожская атомная станция, она крупнейшая в Европе, и третье по масштабам в мире после двух японских атомных станций, после Фукусимы и после Касивадзаки, так называется еще одна японская станция. Причем обе, по-моему, если мне сейчас память не изменяет, обе на сегодняшний день выведены из эксплуатации. Фукусима по вполне понятным причинам, как мы помним, значит, на ней была крупная авария, связанная с землетрясением. Касивадзаки тоже пострадала. В общем, так сказать, профилактически они сейчас не работают. Запорожская атомная тоже на сегодняшний день, в том числе и в первую очередь, потому что нужно обеспечить ее безопасность, с одной стороны, а с другой стороны, потому что украинская сторона предпринимает все усилия для того, чтобы поставить эту безопасность под вопрос. Например, последнее, что сделала украинская сторона, буквально вот, может быть, неделю-полторы тому назад, значит, разрушили линию высоковольтных передач, по которой запитывалась эта станция, потому что станция, несмотря на то, что она вырабатывает электроэнергию, значит, она еще, ну, как стартер, понимаете, как бы для того, чтобы запустить двигатель, значит, нужно все равно придать какой-то внешний импульс. Вот эта линия электропередачи, она запитывала, внешне запитывала станцию, значит, и после того, как украинская сторона обесточила эту линию электропередач, просто прекратила по ней подачу электроэнергии, станцию вынуждены были вывести так называемый холостой режим, то есть она не вырабатывает электроэнергию, значит, ну, она обеспечивает собственную жизнедеятельность и безопасность. Так вот, напомню, что это крупнейшая в Европе станция, которая находится на линии боевого соприкосновения и подвергается постоянным обстрелам. Естественно, что европейцы, у которых, а уж тем более МАГАТЭ, у которых свежа память и о Чернобыле, и о Фукусиме, которые понимают, какие масштабы могут угрозы составлять, там, разрушение реактора, хотя бы, так сказать, переведение, создание аварийной ситуации на станции из-за внешних каких-либо действий, они страшно озабочены судьбой этой станции. На ней 6 блоков, каждый очень мощный вырабатывает по 1000 мегаватт. В общем-то, дело нешуточное. И я вообще честно скажу, что за Запорожской атомной слежу давно, начиная с 10-х годов, еще когда я работал корреспондентом ВГТРК на Украине. И уже тогда люди, которые работали в Энергодаре, уже тогда выражали опасения, но они были связаны тогда, конечно, не с какими-то, так сказать, внешними факторами воздействия. Время было совсем другое. Но американцы проводили серьезные эксперименты на станции с попыткой загрузить в котлы станции собственное топливо. Как известно, в мире вырабатывают две крупных корпорации, вырабатывают, ну, есть их больше, да, но две крупные корпорации вырабатывают ядерное топливо. Это российские ТВЭЛы и американский Вестингаус. Это топливо, то есть вот оно состоит из таких больших цилиндрических конусов, которые опускаются, в которых находятся тепловыделяющие элементы, значит, это урановые элементы, они опускаются в зону котла энергетическую, и за счет этого начинается реакция. Да? Вот они, кстати, нанесли самый большой урон экологии в зоне Чернобыля, потому что во время взрыва эти вот составляющие ТВЭЛ были разбросаны, вообще части, так сказать, реактора, где находились активные элементы, после взрыва были разбросаны на огромную территорию, на большую, достаточно, да, на достаточно uh-huh. большую территорию, и привели к радиоактивному заражению. Так вот, когда со мной разговаривал главный инженер Запорожской атомной, бывший, значит, он спросил у меня, вот я говорю, ну хорошо, ну другое топливо заливают, ну, в бак, да, ну не 93-й там, или не 95-й, там, а 98-й, ну какая разница? Он говорит, у вас есть машина? Я говорю, да, у меня есть машина. Он говорит, она у вас какая? Я говорю, ну вот она у меня там с бензиновым двигателем. Ну вот и представьте себе, ну хорошо, ну залил дизель, ну да, не очень комфортно, ну, как, ну ничего страшного, ну не поехало. Он говорит, нет, вы не поняли. Значит, если вы погружаете, значит, в наш реактор не ТВЭЛы, а топливо Вестингаус, то вы даже не дизельное топливо заливаете в бак бензинового автомобиля. Вы грязь из лужи заливаете в бак. Настолько принципиальная разница. Поэтому, когда вы вот идете на такие эксперименты с очень серьезным и технологически, так сказать, высоко рискованным инженерным и энергетическим сооружением, да, которым является атомный реактор, то риски предусмотреть сложно. Поэтому лучше на такие эксперименты не идти. Это еще 10-е годы. Вот тогда уже на Запорожской атомной связи с экспериментами американцев были серьезные опасения за безопасность. Ну, а сейчас, когда по станции стреляют непосредственно, ну, это просто как бы, ну, безрассудство, на которое, увы, идет украинская сторона. Но только с одной целью, для того, чтобы, ну, по принципу не доставать это никому. Потому что понятно, что крупнейшая в Европе станция могла бы вырабатывать огромное количество самой дешевой электроэнергии. Она, ну, самая дешевая, это энергия ветра и воды, значит, но атомная вторая по дешевизне. И Украина, которая сейчас живет по принципу «мы продаем все», лишь бы что-то заработать, она, конечно, бы хотела, о чем неоднократно говорили, либо получить станцию обратно, либо вообще сделать все, чтобы она вообще не работала.
Угу.
Посему, повторюсь, очень любопытно следить за теми процессами, которые идут вокруг Запорожской атомной станции.
То есть надежда, что Гроссия 30 мая...
По крайней мере, мы будем надеяться, что у них появится какая-то программа, которая благодаря авторитету МАГАТЭ сможет, я не верю в никакие принципиальные изменения, но, по крайней mm-hmm. мере, сможет, повторюсь, создать некую, как сейчас модно говорить, дорожную карту для того, чтобы было понятно, вот, как избежать самого страшного. А любое происшествие на таком высокотехнологичном объекте с такими серьезными долями рисков, о которых мы уже все знаем, и после Чернобыля, и после Фукусимы, это, конечно, ну, слово «катастрофа», наверное, не передает масштабов того, что будут чувствовать люди, когда, дай бог, что-то произойдет со станцией.
Поэтому с нетерпением ожидаем выступления Гросси в ООН на 30 мая 31-е уже будет, скорее всего, в России, в Москве. Ну а пока суд на Украине постановил возбудить уголовное дело, я дважды прочитал, суд на Украине постановил возбудить уголовное дело о государственной измене против президента Зеленского и его команды, сообщил инициатор дела депутат Верховной Рады Гео Лерус. Ранее он был исключен из фракции «Слуга народа» и отстранен от заседаний. Лерус говорит, что Зеленский назначал агентов ФСБ в штат службы безопасности Украины.
В чем я не сомневаюсь, так это в том, что такие факты могли иметь место. Это тоже общее место, влияние... подождите, он сказал ФСБ?
Да.
Я думал ФБР. Извините.
Я же говорю, вам два раза прочитал.
Ой, да, тогда это серьезная новация для меня. Потому что о влиянии американских спецслужб на СБУ не говорил только ленивый. Это как бы совершенно очевидная история. Ну, слушайте, если в 2008 году, если мне память не изменяет, офицерские погоны во время выпуска слушателя Академии СБУ, значит, вручал чуть ли не американский посол. По крайней мере, он на этой процедуре присутствовал. То есть вот стоит строй свежеиспеченных украинских разведчиков и контрразведчиков, американский посол, значит, в сопровождении сотрудников посольства, среди которых наверняка есть люди в погонах, представляющие серьезные ведомства, американские разведывательные, значит, он попадает в святая святых на выпускную украинского СБУ. То есть о влиянии СБУ со стороны американцев не говорил только ленивый. Вот эта вот история, которую сейчас передает господин Лерос, ну, она, это некая новация.
А что это за тип?
Я вам скажу честно, я даже до конца не могу воспроизвести его биографию, но это и вообще сложно делать в условиях, когда в последний созыв украинского парламента, а выборы были досрочными, они прошли в 2019 году, если мне память не изменяет, после избрание Зеленского президентом, значит, он явился в старый парламент и сказал, что все, старый парламент я распускаю, значит, мы будем создавать новый парламент. И тогда в этот новый созыв прошло огромное количество депутатов от «Слуги народа» по партийным спискам и по одномандатным округам. И сложилась уникальная ситуация, я, честно говоря, такой не помню в истории украинской политики, когда президента не было не то, что конфликтов каких-то и противоречий с парламентом, а когда его партия фактически создала парламентское большинство в Верховной Раде. Был тогда момент, когда в течение дня парламентское большинство принимало порядка 20-25 законов. И так это было там чуть ли не каждые там, 3-4 дня голосования в течение недели. Тогда шутили в Киеве, что вот парламент штампует законодательство со скоростью бешеного принтера. Это я просто к чему рассказываю, что вот тогда «Слуга народа» завела огромное количество людей, которых, как и Зеленский, в политику пришли, ну вот, позавчера, условно говоря, у которых не было за спиной никакого, не то что политического опыта, да, но вообще какой-то политической репутации. Я помню, что специально тогда журналисты, посмеиваясь, составляли списки, кто чем занимался до того, как стать народным депутатом. В этом списке кого только не было. Какие-то свадебные фотографы, тамады, значит, какие-то там эти самые диджеи, ведущие музыкальных телеканалов. Ну, в общем-то, сказать, это было совершенно потрясающе, такая разношерстная. Я уже не говорю про каких-то там вчерашних мелких предпринимателей. Ну, вообще, так сказать, мне рассказывали, что принцип был попадания в партийный список простой. Насколько высока твоя известность? Не партийная, там, значит, вернее, не политическая активность, не политическая репутация, а вот просто насколько ты известен. Понятно, что самые известные люди – это звезды поп-сцены. Ну, вот и пожалуйста. И вот, ну, и, а далее по нисходящей. И вот огромное количество таких людей, больше 250 50 человек слуга народа, партия Зеленского, завела в парламент. Вот Гео Лерос один из таких. Мелкий какой-то предприниматель, бывший какой-то там диджей, человек с очень такой, мягко говоря, непрозрачной репутацией. В украинском информационном пространстве несколько раз появлялись кадры с тем, как он получает просто взятки за лоббирование каких-то там мелких коммерческих интересов. И, в общем-то, то, о чем он говорит, это одна из стандартных украинских технологий, когда попытка какого-то компромата, его легализации, проводится через суд. А вот у нас есть такие подозрения, а давайте возбудим уголовное дело. Поскольку судьи на Украине тоже люди не в белых мантиях, к ним огромное количество претензий. Самая последняя и громкая история — это представитель Верховного суда Украины, Верховного суда Украины, то есть самого высшего судебного органа Украины, был пойман на взятки в 2,5 миллиона долларов. Просто в момент получения первого транша. После этого его сняли с этой должности, там сейчас собирали какого-то нового человека, но сам факт. Да? Глава судебной системы Украины был пойман на взятки. Ну, что говорить о судьях рядовых районных судов. Поэтому легализация, какая-то, так сказать, внесение в информационное пространство какой-либо вот такой компрометирующей информации через возбуждение судебного преследования, это стандартная украинская технология. Их было, я просто, так сказать, уже и все и не вспомню. Чего только не было. Вот. Как, в том числе, как возбуждали, там, по-моему, в 2001 или 2002 году дело против тогдашнего президента Леонида Кучмы. Его обвиняли в убийстве журналиста Гангадзе. До сих пор ничего никогда, никак, угу, никаким образом не подтвердилось. Но судебное преследование было открыто. И это был такой звонок, да, вот есть судебное дело, вот, значит, у нас президента как бы под судом, вот сейчас по этому пути пошел Лерос.
Вам не кажется, что Лерос, может быть, это, как вы говорите, что он пошел по этому пути, а может быть, это, ну, такая персона, которая специально создана для того, чтобы отвлечь внимание от каких-нибудь других проблем. Ну, он говорит, Зеленский назначил службу безопасности Украины людей из России, там, из ФСБ, давайте его проверим через суд. Ну, и люди такие, давайте вот на это сейчас обращать внимание, а не на проблемы. С 1 июня увеличивают у них цены на электроэнергию, да, значительно.
Полтора-два раза вырастут тарифы.
Зачем говорить об этом, когда можно говорить, понимаете, про Лероса?
То, что общий информационный фон сейчас на Украине тяжелый, это очевидно, потому что мы уже об этом говорили, кормили завтраками по поводу наступления. Вот-вот сейчас, ну, если мне память не изменяет, то по заявлениям разных чиновников, значит, Подоляк заявлял, что он в мае уже будет сидеть в Ялте на набережной. Какие-то такие примерно сроки, так сказать, возвращения Крыма называл Буданов. То есть это было полгода тому назад, они называли эти даты. Значит, ну вот они пришли, да. Эти даты наступили. Бахмут, который, как и раньше, Мариуполь называли неприступной крепостью, украинские вооруженные силы оставили, просто отступили. Наступления никакого нет. Экономическая ситуация лучше не становится. Тарифы вырастут в 1,5-2 раза, а многие люди, понятное дело, что потеряли серьезные заработки за последний год с лишним. И здесь надо искать способы отвлечения внимания. Но я считаю, что эти способы отвлечения внимания, конечно, находят при помощи вот террористических актов, которые совершают против нас. Белгород, сегодняшние случаи в Москве, вот это то, на что идет Киев официальный. Лерос – это оппозиционное крыло. И сейчас, прекрасно чувствуя общественное настроение, самое время оппозиции напомнить о себе. Скажу сразу, что оппозиция, которую, по сути, представляет на сегодняшний день, оппозицию Зеленскому представляет Порошенко, она лишена какого-либо серьезного голоса в информационном пространстве Украины, потому что каналы Порошенко их просто выключили из кабельных пакетов. Да. Нет, они вещают через спутник, они вещают. Ну, то есть, ну, по сути, их из стандартных пакетов
дома посмотреть рядового
украинца, их, там их нет. Да, Порошенко на свободе, но против него возбуждены уголовные дела. И, в общем-то, никуда его никто не зовет. В эфир этого длинного, нескончаемого информационного марафона, который транслируют в Украине по 9 общенациональным каналам, никого из них не зовут. И вот единственный способ как-то, так сказать, напомнить о себе, прорваться куда-то, это сделать скандальное заявление. Я предполагаю, что в этой логике действует товарищ, вернее, он, нам он точно не товарищ. Пан Лерос. Вот только так я это могу объяснить. Это внутренняя такая как бы украинская политическая возня с осознанием того, что вот оппозиция почувствовала. И оппозиция украинская, это тоже важно. Не только мы начинаем сомневаться в том, что президент Зеленский и его окружение способны к каким-либо сейчас серьезным шагам, да, которыми они грозят достаточно долго. Но уже и внутренняя украинская оппозиция прекрасно понимает, что президент Зеленский слаб, доверие к нему падает, и самое главное, что сейчас, ну, это как бы как в дзюдо. Нападающего тяни, падающего толкни. Самое время толкать падающего.
Угу. Вот чем и вызвана эта история. Да?
Уверен, сейчас... что это в первую очередь продиктовано такими обстоятельствами.
Друзья мои, давайте сейчас вернемся к опросу для авторской программы Кирилла Вышинского «Без дураков». Итак, мы просили вас ответить на вопрос, когда мы больше боялись за свою безопасность, в 90-е во время контртеррористической операции в Чечне или сегодня во время специальной военной операции на Украине. Итак, 41% конечно, в 90-е, 37% ответивших сейчас небезопаснее, 22% и среди них и я фаталист, что будет, то и будет. Вот такие у нас результаты. 41, 37, 22.
Ну что, вполне очевидно, что, конечно, в 90-е мы чувствовали себя менее защищенными. Вторая вполне очевидная для меня вещь, что русский человек, он во многом фаталист. Он
исходит... У нас мало, смотрите, 22% у нас всего.
Ну, пятая часть, не так уже мало, да? Ну и понятно, что сегодняшние события заставили нас понервничать, и поэтому вот 37% об этом и говорят. Но, повторюсь, мне кажется, что все-таки важно, даже оставаясь фаталистом, понимать, что то, что нам кажется очень далеким, на самом деле... влияет и на нашу повседневную жизнь тоже, а значит, это потребует от нас некой большей собранности. Вот мне кажется, что это важно, это первое. Второе, то уже, о чем я говорил, мне кажется, очень важным реагировать на какие-то чрезвычайные сообщения, на то, что происходит сегодня в нашей жизни, экстремально, реагировать через паузу. После вдоха, без вот спонтанной, нервической, такой несколько инфантильной реакции по принципу «хватай мешки, вокзал отходит». Просто это позволит не поддаться каким-либо вот таким почти паническим настроениям, принимать трезвые решения, взвешивать и соотносить реальную опасность и опасность мнимую, потому что нам кажется, что информационное пространство переполнено угрозами. А, собственно говоря... Именно этого и добиваются те, кто хотят дестабилизировать, нашу жизнь.
Противостоять им будем, как только можем. Да, благодарю вас, Кирилл Валерьевич. Нашим слушателям предлагаю через неделю включаться в наш эфир для того, чтобы еще и другую программу Кирилла Вышинского «Без дураков» послушать в эфире «Радио Спутник». Итак, через неделю встречаемся. Спасибо.
До новых встреч. Всего доброго.